Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня, как вы понимаете, мы начинаем праздновать один из величайших христианских праздников, поэтому я, конечно же, не упущу эту возможность поздравить вас с Рождеством Христовым. И в это особенное время мы обычно вспоминаем удивительное пришествие нашего Господа на землю во плоти и читаем евангельские повествования о рождении Спасителя. Мы уже прочитали одно из повествований, и еще вы будете много раз слышать эти повествования. Но вы знаете, что евангелисты не были единственными людьми, которые по вдохновению Святого Духа записали эти истории о рождении Христа, записали свой анализ, свое осмысление, понимание этих событий. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной постараться взглянуть на Рождество глазами апостола Павла. Я предлагаю вам открыть второе послание к Коринфянам, второе послание апостола Павла к Коринфянам, 8 главу, и мы с вами прочитаем 9 стих. Слова апостола Павла о воплощении Христа, его приходе на эту землю. 2 Коринфянам 8:9 читаем. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». Дорогие братья и сестры, этот стих, эта формулировка, это удивительная истина, достойна того, заслуживает того, чтобы ее запомнить, заучить наизусть. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Друзья, ну и поскольку эти слова находятся послание апостола Павла, то для нас совсем не удивительно. Совсем не удивительно то, что напоминание о воплощении Христа, о Его Рождестве, появляется среди обсуждения, посвященного проявлению христианского характера, христианской жизни на практике. Вы знаете, апостол Павел довольно часто, если не сказать, всегда поступал именно так. Он основывал практические повеления на глубоких истинах о Боге, о Господе Иисусе Христе. И 8-9 главы 2 послания Коринфянам вовсе не исключение. В них апостол побуждает христиан взаимной помощи. Друзья, например, 14 стих 8 главы, если мы посмотрим, мы это увидим. Ныне он призывает, он пишет, «Ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». Он призывает христиан заботиться друг о друге. Вы понимаете, что жертвовать чем-то, отрывать что-то от себя ради других, далеко не так уж просто. Для этого нужны искренняя любовь от всего сердца и глубокая, хорошая мотивация, которая исходит от истины. И вот тут-то, когда речь заходит об искренней любви, апостол и напоминает великую истину о рождении, о воплощении Господа Иисуса Христа. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». «Ибо вы знаете», напоминает апостол Павел Коринфянам, «жертвенность которых на тот момент стала угасать». Ибо вы знаете, хотя вполне возможно забыли о благодати Господа Иисуса Христа, о благодати, которой Господь одарил вас. Братья и сестры, подумайте, как же легко уподобиться Коринфянам. Ведь и мы тоже прекрасно знаем благодать Господа нашего Иисуса Христа. Но и нас порой поражает духовная амнезия. И мы, возможно, забываем Господа, забываем о Его благодати к нам. Друзья, подумайте, как же легко в суете сует, в погоне за ветром забыть, что мы обрели от Бога через чудесное воплощение, через послушную жизнь, через ужасную смерть, через удивительное воскресение Христа. Друзья, подумайте, стоит лишь только отвести взор от Христа, как Он тут же прилипает к чему-то еще. К красочному каталогу из магазина Икея, к сочным мандаринам на прилавках, к чистоте в доме, к праздничному столу, к гостям. И вот вроде бы мы празднуем Рождество Христово, а о самом Христе забыли. О том, кто приобрел нам вечное спасение от ужасного Божьего гнева. И это вечное спасение – повод для нашей вечной благодарности. Братья и сестры, подумайте, как легко привыкнуть и начать думать, что раз благодать дана нам даром, то она никому ничего не стоила. Друзья, таким образом мы с вами забудем, что Христос, родившись, а затем умерев, заплатил на самом деле очень дорогую цену. Причем вовсе не для того, чтобы мы провели рождественские праздники в компании людей, не пригласив туда Христа. Братья и сестры, как же легко забыть, что благодать Христова обязывает нас, так же, как и Коринфян, к которому обращается апостол Павел, так же, как и к Малхидоняну, пример которых упоминает апостол Павел. Благодать Христова обязывает нас отдать самих себя, во-первых, Господу, потом делу Божьему. Посмотрите на 5 стих 8 главы. Апостол эту мысль подчеркивает. Отдать себя Господу и делу Божьему. Дорогие братья и сестры, чтобы обновить наше с вами посвящение Господу Иисусу Христу, давайте посмотрим сегодня на Рождество не глазами обывателя, но глазами великого апостола, апостола Павла. Он, Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Друзья, эти слова, помещенные в самое сердце призыва к взаимному служению, ясно свидетельствуют, что апостолу Павлу Рождество Иисуса Христа напоминает о Божьей благодати, которая преобразует жизнь людей. Друзья, нам она должна, Рождество, эти истины, эти евангельские истории, нам они должны напоминать о том же самом, о благодати Божьей, преображающей жизнь людей. И мы не будем с вами изобретать велосипед. Мы посмотрим на этот 9 стих, увидим там два простых взаимосвязанных действия, в которых выразилась Христова благодать. Мы видим с вами, что Христос обнищал ради нас, во-первых, и во-вторых, что мы обогатились благодаря Христу. Итак, во-первых, Христова благодать заключалась в том, что Христос обнищал ради нас. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. Это первая фраза, это первое параллельное утверждение. Оно содержит в себе глубочайшую истину о Христе. Мы сделаем с вами буквально несколько наблюдений, чтобы в этом убедиться. Посмотрите, во-первых, мы видим Его прежнее прославленное состояние. Он, будучи богат. И, конечно же, мы с вами понимаем, что Рождеством существование Христа не началось. Нет, Он был прежде, и Он был богат славою. Богат славою. Сам Христос, бывало, вспоминал о той славе, которую Он имел у Отца прежде создания мира. Евангелист Иоанн в 17 главе 5 стихе напоминает слова Христа. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Итак, Он, будучи богат, или другими словами, будучи образом Божьим, то есть самим Богом, не почитал хищением быть равным Богу, но, во-вторых, мы видим в нашем стихе последующее смиренное состояние. Он, будучи богат, обнищал. Другими словами, посредством своего воплощения, прихода на эту землю, Христос вошел в новое для Него состояние, в нищету и уничижение. И, конечно же, мы с вами знаем, что своего апогея эта нищета достигнет на Голгофе. Чуть ниже, в этом послании, во 2 Коринфянам апостол еще напишет, в 13 главе, 4 стихе, «Ибо хотя Он был распят в немощи, но жив силою Божией». И так Он обнищал, стал исключительно беден. Он уничижил Себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Славное состояние, униженное состояние. И мы видим мотив, и мы в этом стихе видим мотив этого изменения. Заметьте, апостол Павел добавляет, ради вас, ради коринфян, да, ради них, со всеми их грехами, со всеми их недостатками, со всеми их проблемами, о которых мы читаем в этих двух посланиях. Братья и сестры, это значит и ради нас. И ради нас он обнищал, родившись человеком. И смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, ради нас, со всеми нашими недостатками, проблемами и грехами. Братья и сестры, в этом и есть, в этом и заключается благодать Христова, спасительная для всех человеков. И рождение, и жизнь, и смерть Иисуса Христа все демонстрирует Его явление чудесной благодати. Чудесной благодати через обнищание ради нас. Он, будучи богат, обнищал ради вас. Братья и сестры, запомните эти слова. Они достойны того, чтобы их выучить наизусть. Запомните эти слова наизусть. И перелистните в Евангелие вашей Библии, откройте первые две главы Евангелия от Матфея. Мы с вами посмотрим на несколько рождественских эпизодов. На семь рождественских эпизодов, записанных Матфеем и не только им, которые свидетельствуют об этой самой удивительной истине, что Христос, будучи богат, обнищал ради нас. Конечно же, каждый вопрос, который мы будем задавать, вопрос «почему?», есть множество глубоких и серьезных ответов, богословских ответов. Но мы посмотрим на эти эпизоды, на эти вопросы «почему?» через призму изучаемых нами слов апостола Павла. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Евангелист Матфей начинает свое повествование о рождении Иисуса Христа. Мы читаем 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Это первый эпизод, на который мы посмотрим. Братья и сестры, мы прекрасно понимаем с вами, что Бог обладает всякой властью. Абсолютно все Ему подвластно, и Его власть распространяется, в том числе на семью, в том числе на рождение детей. Друзья, так почему же Христос должен был родиться от девы? Подумайте об этом. Почему же Бог не избрал обыкновенную семью, которая никогда бы не рисковала оказаться в такой пикантной ситуации, о которой мы читаем? Оказалось, прежде нежели они сочетались, что она уже имеет в чреве. И только некоторые, в частности Иосиф, сама Мария, знали, что этот ребенок – плод Святого Духа. Разве Господь не знал, что впоследствии галилеяне будут недвусмысленно называть Иисуса сыном Марии? Не сыном Иосифа, сыном Марии. Разве Господь не знал, что впоследствии иудеи с ухмылкой будут отвечать Иисусу? Мы не от любодеяния рождены. Друзья, разве Господь не знал, что евреи последующих поколений зафиксируют в Талмуде богохульное предположение, что отцом Иисуса Христа был римский воин? Господь знал. Почему же Бог определил Христу столь скромное, необычное и по-человечески даже подозрительное происхождение? Друзья, в том числе и потому, что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Продолжая рассматривать рождественские повествования у евангелиста от Матфея, мы с вами обнаруживаем во второй главе, в самом первом стихе, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Евангелист Лука объясняет нам, почему так произошло. Он пишет, Иосиф, Мария оказались в Вифлееме в связи с переписью. Помните первые три стиха? 2 главы. Мы уже их читали сегодня, но неплохо их повторить. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город». Братья и сестры, мы прекрасно знаем, что Господь, Бог, обладает абсолютной властью, не так ли? Он управляет всеми земными царствами, всеми земными правителями, всеми земными обстоятельствами. Он управлял и теми событиями, которые беспокоили Иудею первого века. Братья и сестры, так подумайте, почему же Христос должен был родиться во время переписи? Почему же Бог решил, что Его возлюбленный Сын должен родиться в такое неспокойное время, в таких неприятных обстоятельствах, когда практически у всех вокруг испорчено настроение? Друзья, подумайте об этом. Иудеи считали, что только Бог имеет право исчислять свой народ, а земные правители только по Его, по Божьему повелению имеют право это делать. Вы помните, даже Давид, 2 книга Царств, 24 глава, даже Давид не избежал Божьего наказания за самовольное исчисление Божьего народа. Друзья, а что мы видим во времена рождения Христа? Что происходит? Производится перепись по повелению язычников в интересах язычников. Друзья, поверьте, все, что там происходило в то время, это было оскорблением. Оскорблением для религиозных и национальных чувств израильтян. Уже следующую, к примеру, такую перепись, которая случится спустя несколько лет, в 6-м году по Рождеству Христову, иудеи уже не вытерпят, они ее уже не перенесут. Иуда Галилеянин, о котором и евангелист Лука в 5 главе Деяний упоминает, поднимет восстание, положив начало такому движению, крайне националистскому, как зелоты, о которых мы читаем в Новом Завете, между прочим. Иудеи не перенесут этого оскорбления, они начнут открыто возмущаться. Друзья, а теперь представьте еще дополнительные трудности. Ко всему этому добавьте, что людям приходилось срываться с места, оставлять на какое-то время свою работу, нести убытки и затраты на дорогу по перемещению к тому самому городу, где числились их родственники. Людям приходилось искать ночлег, снова тратиться. И все это для чего? И все это для чего? Чтобы впоследствии с тебя еще более исправно собирали налоги ненавистные оккупанты. Друзья, вы легко можете представить себе общее настроение, витавшее в воздухе в тот момент. Общее настроение. Поверьте, это были не рождественские праздники. Это было время не всеобщей радости. Друзья, так подумайте, почему же Бог определил, что Христос должен родиться в таких крайне неблагоприятных обстоятельствах, в походных условиях? Друзья, в том числе и потому, что Христос, будучи богат, обнищал ради вас. Третий эпизод рождественский, должен напомнить нам, что Христос, оказавшись в Вифлееме, если хотите, в то время в большой деревне, а может быть даже и не очень большой деревне, родился не в царских хоромах и даже не в обычной комнате обычного дома, а в той части дома, где содержались животные. Лука отмечает этот факт, что он, будучи в Вифлееме, точнее Мария, Иосиф. Мария родила сына своего, первенца, 7 стих мы читали сегодня, спеленала его и положила его в ясли, потому что им не было места в гостинице. Друзья, если Бог есть действительно Бог, обладающий суверенной властью, это значит, что пространство, местоположение, любая точка во Вселенной находится под Его контролем. Друзья, братья и сестры, подумайте, так почему же Христос, родившись, должен был оказаться именно в яслях? Почему новорожденному младенцу Иисусу суждено было появиться на свет в помещении для животных и быть положенным в ясли? Друзья, мы привыкли немножко так думать, что Лука говорит о нехватке места в гостинице. Это отчасти справедливо. Лучший же перевод этого слова «гостиница» – «жилая комната». Комната, которую хозяева очень часто отдавали гостям в распоряжение. То есть что-то есть от гостиницы, но немножечко больше это к обычному быту. Угу. Гостевая комната, жилая комната. Другими словами, заметьте, Иисусу не нашлось места не просто в каком-то специальном гостиничном комплексе. Ему не досталось места в обычной жилой комнате, которую хозяева могли выделять гостям, когда те приходили, проявляя гостеприимство. Хочу этим сказать, что здесь в этих словах, в этих стихах мы видим еще больший контраст, еще более сильное уничижение. Не просто гостиница, гостевая комната жилого помещения. Друзья, слово «ясли» нам тоже не очень сильно режет слух, не правда ли? Потому что мы, современные слушатели, как-то привыкли ассоциировать слово «ясли» с детским садиком для самых маленьких. Да? Братья и сестры, а что, если мы все-таки попытаемся восстановить первоначальную картину? Ту самую древнюю картину. Ясли. Они же стойла. Они же место, из которого кормили скот. Они, скорее всего, были каменными. Потому что в той местности в качестве строительного материала намного проще было найти камень, нежели дерево. Каменные ясли. Каменная кормушка. Друзья, подумайте, каменная кормушка в нежилом помещении, в помещении для скота. А теперь подумайте еще немножко. Вы понимаете, о чем идет речь? Каменная кормушка в помещении для скота. В прошлом мае мне довелось побывать на раскопках вот такого вот типичного дома в Израиле. В нескольких километрах от Вифлеема это происходило. Вот с таким вот типичным, обычным для той местности помещением для животных. Вы знаете, когда обычно раскапывают что-то, очень большое количество монет находят того периода, в который строилось, в который использовалось то или иное помещение. Так вот, при мне достали одну из таких монет, как раз-таки из такого помещения, которое использовалось для животных. Знаете, обычно металл неплохо сохраняется, по крайней мере, форму, иногда даже надпись очень легко различить. Монеты обычно хорошо сохраняются, но не та, которую достали со дна, так скажем, этого помещения. Почему же? Почему же она перестала быть узнаваема? Так, бесформенный кусочек, который лишь по толщине, весу и некоторым другим признакам специалисты определили, что это действительно монета. Почему так? Ответ очень простой. Животные обычно ходят под себя. Друзья, даже металл в таких обстоятельствах окисляется. И окисляется очень быстро. А запах не выводится, даже если помещение сильно проветрить и хорошо прибрать. Друзья, подумайте. Почему же Бог приготовил для Иисуса Христа такое неприглядное место? И такие, можно смело сказать, удручающие условия. Братья и сестры, кроме всего прочего, и потому что Христос, будучи богат, обнищал ради вас. Дорогие братья и сестры, возвращаясь ко второй главе Евангелия от Матфея, мы обнаруживаем, что спустя какое-то время на поклонение к рожденному Иисусу приходят волхвы. Вторая глава, с первого стиха мы читаем с вами. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Братья и сестры, мы знаем, Божья власть велика. Она распространяется на все человечество. Она распространяется на сердца даже отдельных людей. Мы читаем с вами, что он иногда как потоки вод направляет их. Друзья, задумайтесь, почему же Христос должен был принять поклонение язычников? Почему рожденному царю, избавителю Израиля, тому человеку, который должен был занять престол отца своего Давида, поклоняются язычники, а не его собственный народ? Друзья, нас удивляет равнодушная реакция первосвященников и книжников. которые сообщают Ироду, где рождается Христос, но не спешат туда. Нас действительно поражает, что Христа ищут люди, пришедшие издалека, но как будто бы не замечают люди, которые живут вокруг. По крайней мере, мы не видим того, чтобы волхвам пришлось отстоять длиннющую огромную очередь перед тем, как они попали на аудиенцию к младенцу Иисусу, к царю иудейскому. Вовсе нет. Наверное, большую очередь можно найти среди поклоняющихся мощам и иконам в настоящее время. Христу никто не шел, и мы, конечно же, замечаем, что Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Мы замечаем, как иронично евангелист Матфей начинает свое Евангелие с признания царского достоинства Иисуса волхвами-язычниками. Где родившийся царь иудейский, читаем. И мы замечаем, как иронично евангелист Матфей заканчивает свое Евангелие признанием Пилата язычника, распорядившегося повесить и не снимать надпись со креста «Се есть Иисус, царь иудейский». А как же его народ? Подумайте, братья и сестры, почему же Бог не распорядился так, чтобы рожденного Христа встречали всеобщее принятие и любовь, особенно его народа? Ответ, между прочим, заключается и в том, что он, будучи богат, обнищал ради вас. Он, будучи богат, обнищал ради вас. Далее Матфей продолжает свое повествование. Сначала он указывает, что Иисус родился во дни Ирода. 2 глава, 1 стих, а затем описывает одно очень важное событие, связанное с этим деспотом. Стих 16 мы читаем. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал у волхвов». Братья и сестры, мы с вами прекрасно понимаем, что наш Господь – Господин времени, не так ли? Он суверенно управляет временем. Он знает, когда есть лучшее время, когда есть самое подходящее время. Братья и сестры, так почему же Христос должен был родиться во времена правления Ирода? Подумайте, почему Бог посчитал, что полнота времени должна наступить именно в последние годы правления Ирода? Братья и сестры, нетрудно догадаться, что это было неспокойное время, небезопасное время для рождения младенца, которому полагался престол Давида. Ирод вообще, как вы помните, очень неадекватно реагировал на конкурентов. Он неровно дышал в сторону конкурентов на царский престол. Предыдущую династию он буквально уничтожил собственноручно, в том числе свою жену, которая к этой династии принадлежала, и 2 своих сыновей уничтожил. Но когда мы думаем о Рождестве Иисуса Христа, мы с вами понимаем, что последние годы жизни Ирода отличались особой паранойей, особым безумием. Именно в эти годы он убил еще 3 своих сыновей. И даже римский император Август, по повелению которого была сделана та самая перепись, хорошо, прекрасно знакомый с дворцовыми интригами, даже он сказал, что лучше быть свиньей Ирода, нежели его сыном. Свинью хотя бы иудей, или человек себя исповедующий иудеем, хотя бы не убьет. Как бы он ее ненавидел, он бы ее хотя бы оставит в живых. Но с сыном Ирод поступал даже так, как иудеи не поступали со свиньями. Братья и сестры, Ирод не любил и людей, претендовавших на религиозный авторитет. Первосвященники были его ставленниками, а с фарисеями у него был затянувшийся конфликт, от которого, понимаете, страдали именно последние. Братья и сестры, задумайтесь, почему же Бог решил отдать своего сына, отправить своего сына на землю в такое время? Почему же для Христа не нашлось времени поспокойнее, побезопаснее? Ответ очень прост. в том числе и потому, что Он, Христос, будучи богат, обнищал ради вас. Братья и сестры, следующий эпизод, на который мы взглянем, читая вторую главу Евангелия от Матфея, этот эпизод плавно и естественно вытекает из предыдущего. Будучи предупрежден ангелом о преследовании со стороны Ирода, Иосиф, мы читаем 14 стих, встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Друзья, и вновь вопрос. Почему Христос должен был бежать в Египет? Почему? Ведь Господь управляет всем. Почему нашелся только такой способ спасения от агрессии Ирода? А ведь путь в Египет – это непростая дорога. Это не близкий путь. Это более 300 километров. Друзья, подумайте. Это более 300 километров на каком-нибудь осле для маленького ребенка в чужую страну, в незнакомую страну, в языческую страну. Все это действительно не очень благоприятные обстоятельства для раннего детства, для младенца, который начинает свою жизнь на земле. Братья и сестры, так почему же Господь распорядился именно так, дав возможность своему сыну оказаться в Египте, чтобы потом воззвать его назад, подобно Израилю? Один из ответов, в том числе, потому что он, будучи богат, обнищал ради вас. Наконец, Матфей очень кратко описывает и возвращение Иисуса из Египта. Он пишет, 21 стих. «По смерти же Ирода Иосиф встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет». Братья и сестры, но мы ведь верим, что Бог управляет всем, всеми перемещениями, всеми мнениями, всякой возможной репутацией. Братья и сестры, так подумайте, почему же Христос должен был поселиться в Назарете? Почему Господь направил своего Сына в неприметный и, возможно, даже не самый благополучный город Назарет, который располагался, между прочим, в Галилее языческой, как ее называли в те времена? Ведь младенец Иисус родился там, где должен был родиться, согласно пророчествам, в Вифлееме иудейском. И заметьте, что первая мысль Иосифа заключалась в том, чтобы вернуться как раз-таки куда? В Иудею, в землю израильскую. Возможно, он хотел вернуться в Вифлеем, там, где его семья успела немного пожить после рождения первенца. А где же еще жить рожденному царю, как не в городе Давидову? Наверное, так думал Иосиф. Но Бог распорядился так, чтобы на царский престол взошел Архилай, который был подобен Ироду по своему характеру. Друзья, так подумайте, почему же Бог направил своего сына в Назарет? Ведь Бог же знал, что его будущие последователи будут выражать свои сомнения, говоря, из Назарета может ли быть что доброе? Ведь Бог же знал, что его враги будут заявлять, рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Братья и сестры, почему же Господь определил Христу такое незаметное происхождение и такую сомнительную репутацию в глазах людей? Как предсказывали пророки, незаметное происхождение, так и Матфей указывает, что Иисусу суждено было называться жителем Назарета. 23 стих 2 главы мы читаем. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Лучше прочитать «жителем Назарета наречется». Вы можете пролистать библейские повествования, библейские пророчества. Вы не найдете ни одного конкретного текста, который называл бы Христа Назареем или связанным с Назаретом. Но зато, как Матфей пишет, «реченное через пророков во множественном числе». Вы увидите общее указание пророков о его незаметном, униженном происхождении. Братья и сестры, почему же так? В том числе Причина заключается в том, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. Дорогие братья и сестры, взглянув на Рождество глазами апостола Павла, мы понимаем, что все, что происходило с Иисусом, в самые первые моменты Его рождения, все происходило по Божьему замыслу о Нем. Абсолютно все. И все эти события так или иначе подчеркивают Его уничиженное состояние. Друзья, все эти события так или иначе доказывают нам искреннюю любовь Христа к нам. Искреннюю любовь Христа к нам. Явление Его благодати нам. Более того, все они подчеркивают, все эти события, все эти эпизоды подчеркивают, как писал автор послания к евреям, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. А поэтому, братья и сестры, даже сейчас у Его престола мы с вами находим постоянный источник милости, постоянный источник благодати и своевременной помощи. Братья и сестры, это первое выражение Христовой благодати. Он, будучи богат, обнищал ради вас. Во-вторых, Христова благодать заключалась в том, что мы обогатились благодаря Христу. На вторую половину 9 стиха обращаете вы внимание, видите эту истину. Мы обогатились благодаря Христу. Он, будучи богат, обнищал ради вас. И дальше прямое заявление. Прямое указание цели воплощения, цели уничижения Христа, чтобы вы обогатились Его нищетою. Поскольку Он обнищал ради вас, вы обогатились Его нищетою. Братья и сестры, в этих словах я вижу ответственность. Ответственность принять дарованную благодать. А вы понимаете, что благодать – это благодать спасительная. А благодать спасительная, она в то же самое время и благодать преображающая, благодать освящающая, благодать научающая. Заметьте, Христос оставил богатство небес, чтобы мы обрели богатство на небесах. Более того, чтобы мы продолжали собирать сокровища на небесах даже во время земной своей жизни. Друзья, полученная нами благодать должна реально влиять на нас. Она должна реально преображать нас. Она должна влиять на нас так же, как она влияла на самого апостола Павла. Так что он сам о себе смело писал. 6 глава, 10 стих нашего послания. «Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Эта благодать должна влиять на нас и проявлять себя точно так же, как она проявлялась в жизни македонских верующих, о которых апостол Павел пишет в 8 главе 5 стихе. «Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Так должна действовать благодать на нас. Так она должна действовать на коринфян, так она должна действовать на всех христиан, повсеместно на нас с вами. Братья и сестры, апостол Павел не просто упоминает эту истину, о воплощении Христа, о той благодати, которую мы получили. Чуть позже возвращается он к этой теме. В 9 главе он указывает нам, как его благодать должна влиять на нас. Братья и сестры, мы обратим внимание очень кратко на 7 приобретений, которые мы должны сделать, просто потому, что Христос обнищал ради нас. Посмотрите 9 главу. С 8 стиха до конца мы будем читать с вами стих за стихом и увидим, как сам апостол Павел применяет к жизни нашей, к нашей практике ту истину, которую он провозгласил. 8 стих читаем. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, имея всякое довольство, братья и сестры, если Христос обнищал ради вас, обрели ли вы довольство? Довольство, братья и сестры, если Христос воплотился так, уничижив себя, как мы читали с вами, на что же рассчитываем мы? Неужели мы будем проявлять недовольство тем, что мы имеем по Божьей благодати, имея спасение, будучи поставлены на путь святости, будем ли мы роптать от того, что нам чего-то мало, чего-то не хватает? Братья и сестры, посмотрите, к Концовку 8 стиха и 9. «Чтобы вы были богаты, — пишет апостол Павел, — на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Братья и сестры, если Христос обнищал ради вас, стали ли вы богатыми на добрые дела? На добрые дела, братья и сестры, если Христос ради вас пошел на такое благое дело, воплотившись, родившись, искупив нас своей кровью, неужели мы будем скупы на добрые дела? А ведь мы Его творения, которые созданы как раз для той самой цели, чтобы исполнять эти добрые дела, которые Он нам предназначил, чтобы нести таким образом свидетельство о Христе окружающему миру. Братья и сестры, если Христос обнищал ради вас, то подумайте, демонстрируем ли мы плоды праведности? Посмотрите 10 стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, плоды праведности вашей». Братья и сестры, если Христос обнищал ради вас, если Он обогатил и продолжает обогащать вас в сфере праведности, подумайте, неужели мы с вами не проявим усердие, чтобы все больше и больше приносить плодов праведности, возрастая в подобии Христу, возрастая в исполнении добрых дел? 11 стих. «Так, чтобы вы, продолжает апостол Павел, всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». В-четвертых, если Христос обнищал ради вас, стали ли вы богатыми на щедрость, на щедрые даяния? Братья и сестры, если Христос был так щедр к нам, оставив свое небесное богатство, неужели мы будем с вами держаться за богатство земное? Неужели мы откажемся служить друг другу своими возможностями? Посмотрите на 12 стих, эта мысль еще больше подчеркивается. «Ибо дело служения сего, — подчеркивает Павел, — дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Если Христос обнищал ради вас, братья и сестры, совершаете ли вы дело служения? Если Христос пришел, чтобы пострадать, чтобы послужить и отдать душу свою во искупление многих, отдать душу свою ради нас, подумайте, неужели мы потеряем тот же самый настрой, который был у Христа, служить друг другу, жертвовать ради Христа и блага Церкви? Не имеем права. В-шестых, 13-14 стих, посмотрите, вы увидите еще одно приобретение, которое мы должны сделать. Апостол Павел продолжает. «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за что? За покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию». Если Христос обнищал ради вас, то демонстрируете ли вы покорность Евангелию? Покорность Евангелию. Ведь если Христос обнищал, будучи покорен Отцу абсолютно во всем, даже до смерти и смерти крестной, неужели мы, став причастниками Евангелия Христова, не будем покорны Ему, не будем делиться благодатью Христовой, которую мы обрели даром? Ну и, наконец, посмотрите, как заканчивает эту главу и весь этот раздел свой апостол Павел, 15 стих. «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Братья и сестры, если Христос обнищал ради вас, обрели ли вы благодарность Богу? Имеете ли вы ее? Братья и сестры, этим неизреченным даром, о котором говорит апостол Павел, за который он возносит благодарность, является никто иной, как наш Господь Иисус Христос, пришедший на землю во плоти, чтобы умереть за нас. Благодарение Господу, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Не будем же удерживать в себе, в своем сердце, благодарность Богу за спасение, за путь спасения, на который Он нас поставил. Братья и сестры, глядя на Рождество, Но воплощение Христа глазами апостола Павла мы явно видим, что явленная нам благодать накладывает на нас ответственность. Быть богатым в сфере праведности, быть щедрыми и жертвенными, собирать сокровища на небесах. И, между прочим, такая реакция, наша такая реакция, проверяет искренность нашей любви ко Христу. Вы помните, что 9 стих, который мы читали из 8 главы, начинается со слова «ибо», «потому что». И читая 8 стих, вы понимаете, что же подтверждает эта истина, к чему же она прицепляется. 8 стих, говорю это не в виде повеления, призываю к усердию, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Искренность вашей любви. Итак, Рождество Иисуса Христа. Апостол Павел, я надеюсь, нам с вами, напоминает о благодати Христовой, преображающей нашу жизнь. Во-первых, мы увидели с вами, что Христос обнищал ради нас. И это дорогая цена. Во-вторых, мы видим, что мы должны обогатиться благодаря Христу. А это, между прочим, большая ответственность. И более того, это вызов для каждого из нас. Это вызов для каждого из нас. Потому что вы можете точно знать, что Христос однажды обнищал ради вас. Но вот вопрос. Обогатились ли вы Его благодатью? Обогатились ли вы Его благодатью? Я прошу вас, не уходите отсюда, из церкви, не задавшись этим вопросом, не найдя на него ответ. Постарайтесь найти положительный ответ на этот вопрос. Братья и сестры, обогатились ли вы Его благодатью? Друзья, и как вы будете праздновать Рождество, как раз-таки подтвердит эту истину, этот ваш ответ. Он проверит искренность вашей любви. Как вы будете праздновать Рождество? Со Христом или без Него? Помните слова апостола Павла. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. И повторяйте вместе с апостолом Павлом, особенно в эти рождественские дни, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за этот неизреченный дар, за Господа Иисуса Христа, которого Ты послал по-человечески в неудобное время, неудобные обстоятельства, неудобную страну, Господь. Но мы знаем, что Твой замысел включал это уничижение. Ты включил этот свой план, что Христу предстояло испытать те немощи, которые испытываем мы, борясь с грехом, с плотью, борясь с обстоятельствами, трудностями в этой жизни. Господь, мы понимаем, что Ты понимаешь нас, что у Тебя мы найдем благодать, у Тебя мы найдем помощь, у Тебя мы найдем то, что нужно нам в самый ответственный момент. Господь, мы хотим, чтобы наше сердце наполнилось благодарностью Тебе за Твой неизреченный дар. Господь, вспоминаем о Твоем рождении и сразу же вспоминаем о Твоей смерти. Ты пришел, чтобы умереть. Ты пришел, чтобы прожить послушную жизнь и умереть послушно на кресте, чтобы обрести вечное спасение, Господь, и это Твоя благодать. Мы ее не заслужили, это Твоя милость, Господь. Наполни сердца в эти рождественские праздники. Наши сердца хвалой в Твой адрес. Ты действительно велик. Ты обладал всею славою небес, но Ты готов был смириться, готов был претерпеть уничижение, Господь. Помоги нам иметь Твой образ мыслей, подражать Тебе в нашем хождении христианском и быть готовыми иметь богатство, настоящее богатство, не земное, но богатство, связанное с праведностью, с добрыми делами, с щедростью и жертвенностью, Господь, даруй нам такой настрой, чтобы рождественские праздники, Господь, были для нас хорошим поводом проявить любовь к Тебе и искреннюю любовь друг к другу. Благослови нас и благослови всех тех, которые еще думают о том, есть ли Христос в их присутствии, есть ли Он в их сердце, приглашен ли Он на эти праздники. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты продолжал действовать Своей благодатью в сердце каждого присутствующего здесь. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.
Мы стоя слушаем пение хора.